Глава 9. Погоня.
«Что это?» — спросил Фред, предусмотрительно прячась за складками широкой зеленой накидки Дафф. Хотя лежащее существо и казалось мертвым, Дафф и даже Родди приближались к нему с осторожностью, потому что им еще никогда не доводилось видеть ничего подобного. Это был какой-то странный, огромный мутант, нечто среднее между гоблином и волком. Подойдя к телу и убедившись, что тварь действительно мертва, все почувствовали себя увереннее. Дафф наклонилась над монстром и потыкала в него мечом. «По-моему, он мертв уже больше суток», — заявила она. «Но что это?» — снова спросил Фред.
«Какая-то помесь!» – пробормотал Родди. Дафф тщательно исследовала тело этой удивительной твари. Она заметила на нем множество ран, рваных ран, словно нанесенных когтями огромной кошки.
«Оборотень!» – предположил Габриэль, не переставая бдительно следить за окрестностями. Дафф кивнула. Который погиб в ходе превращения.
«Никогда ничего не слышал о гоблинах-магах», — возразил Родди.
«И зря», — начал Фред, разглаживая рукава своей туники, сшитой из мягкой ткани. «Был, к примеру, безумный Грабби, притворявшийся верховным магом, который...»
Свист, раздавшийся сверху, оборвал речь дворфа на полуслове. На краю обрыва стоял Келендил, лучник-эльф, и размахивал руками. «Здесь еще тела!» — крикнул эльф, когда ему удалось привлечь к себе внимание. «Два гоблина и краснокожий великан! Я таких еще никогда не видел!» Дафф осмотрела утес. Она запросто могла бы вскарабкаться по нему наверх. Но одного взгляда на беднягу Фрета было достаточно, чтобы понять, что им придется вернуться на тропу и проделать лишнюю милю пути.
«Останься здесь», — сказала она Габриэлю.
Воин невозмутимо кивнул и занял оборонительную позицию среди валунов, а Дафф, Родди и Фред пошли назад по дну ущелья. На полпути наверх, по одинокой извилистой тропе, бегущей вдоль обрыва, они встретились с Дардой, еще одним воином из отряда. Приземистый, мускулистый человек скреб щетину на подбородке и разглядывал предмет, который по виду очень напоминал плужный лемех.
«Это Тистлдаунов!» — закричал Родди. «Я видел его у них на ферме, на заднем дворе!»
«А как он оказался здесь?» — спросила Дафф. «И почему он в крови?» — добавил Дарда, показывая им засохшие пятна на вогнутой поверхности. Воин заглянул через край обрыва в ущелье и опять посмотрел на лемех. «Какая-то несчастная тварь здорово стукнулась об эту штуку!» — пробормотал Дарда, а потом, вероятно, упала в ущелье. Все взгляды обратились к Дафф. Следопыт откинула с лица густые волосы, обхватила подбородок тонкой, но не лишенной мозолей рукой и попыталась разрешить эту новую головоломку. Однако ключей к разгадке было слишком мало, и Дафф в отчаянии развела руками и устремилась вверх по тропе. Ближе к вершине тропка делала поворот, убегая от отвесного края скалы. Но Дафф подошла к самому обрыву, очутившись над тем самым местом, где оставила внизу Габриэля. Воин тотчас же заметил ее и взмахнул рукой в знак того, что внизу все спокойно. «Пошли!» — сказал Келендил и повел отряд в пещеру. Некоторые вопросы прояснились для Дафф сразу же, как только она увидела побоище во внутренней комнате.
«Баргест Велп!» — воскликнул Фред, глядя на тело краснокожего великана.
«Баргест?»
— спросил недоумевающий Родди.
«Ну, конечно!» — пропищал Фред. «Вот объяснение волкоподобного великана в ущелье!»
«Смерть настигла его во время превращения», — рассуждал вслух Дарда. «Эти множественные раны и камни внизу доконали его прежде, чем он успел завершить перевоплощение».
«Баргест?» — снова спросил Родди, на этот раз гневно рассерженный тем, что не может принять участие в обсуждении, предмета которого не понимал.
«Тварь с другого уровня существования, называемого Гехенной», — объяснил Фред. «Баргесты отправляют своих велпов-детенышей на другие уровни, иногда и на наш, чтобы они питались и росли». Он помолчал, раздумывая. «Чтобы они питались», — подчеркнутым тоном повторил он, подсказывая решение остальным. «Женщина в сарае!» — таким же тоном произнесла Даф. Члены ее отряда закивали головами, соглашаясь с этим внезапным открытием. Но угрюмый Магристл упрямо придерживался собственной версии.
«Их убил Дроу!» — прорычал он.
«Сломанная сабля у тебя?» — спросила Даф. Родди выудил оружие из складок многослойного кожаного одеяния. Даф взяла саблю и склонилась над мертвым баргест-велпом. После осмотра у нее не осталось ни малейших сомнений, что раны, и в особенности смертельный разрез на горле велпа, нанесены именно таким клинком.
«Ты сказал, что у Дроу были две одинаковые сабли», — обратилась Даф к Родди, показывая клинок.
«Это мэр так сказал», — поправил ее Родди. «А он опирался на слова сына Тистлдауна. Когда я встретился с Дроу, он отобрал саблю у Даф. У него была только одна, та самая, которой он и убил весь род Тистлдаунов».
Родди нарочно умолчал о том, что на ремне у Дроу висели ножны для двух сабель, хотя он и был вооружен одной. Даф покачала головой, не доверяя его умозаключениям. «Дроу убил этого баргест Велпа», — сказала она. «Раны нанесены такой же саблей, и мне кажется, что эта сабля — родная сестра той, которую ты держишь в руках. А если ты осмотришь трупы гоблинов в передней комнате, то увидишь, что и глотки тоже перерезаны кривой саблей».
«Такие же раны и на телах Тистлдаунов», — огрызнулся Родди.
Даф подумала, что будет лучше оставить при себе нарождающиеся гипотезы. Но Фред, не взлюбивший этого верзилу, высказал вслух общее мнение.
«Они были убиты велпом, который принял обличье Дроу», — заявил дворф, вспоминая две цепочки следов на дворе фермы.
Родди сердито уставился на него, и Даф попыталась взглядом остановить разболтавшегося дворфа. Однако Фред неправильно истолковал намерение следопыта, решив, что Даф восхищена его рассуждениями, и гордо продолжил.
«Это объясняет две цепочки следов. Первая, более глубокая, была оставлена ранее бар...»
«А как же тварь в ущелье?» — обратился к Даф Дарда, уловив желание командира прервать Фреда. «Раны на ее теле тоже оставлены кривой саблей». Даф незаметно кивнула Дарде в знак благодарности и задумалась над его вопросом.
«Некоторые, может быть», — ответила она. «Но, скорее всего, Этот велп был убит пантерой. Она в упор взглянула на Родди. Кошкой, о которой ты говорил, как о помощнице Дроу.
Родди пнул труп Баргеста. «Род Тистлдаунов уничтожен Дроу!» — проревел он.
Родди потерял из-за темного эльфа своего пса и одно ухо и не желал соглашаться с выводами, которые уменьшали его шансы получить 2000 золотых, обещанные ему в награду мэром. Голос, раздавшийся снаружи, положил конец дебатам к облегчению обеих сторон. Вышедший из пещеры Келиндил натолкнулся на новые следы, которые он вначале пропустил. «Отпечаток сапога», — объяснил эльф, указывая на небольшую, поросшую мхом полянку, когда остальные вышли на его зов. «И вот тут», — показал он царапины на камне, явный след потасовки. «Я думаю, что Дроу подошел к выступу и прыгнул вниз, может быть, преследуя велпа и пантеру. Хотя в этом я не очень уверен». Представив себе картину, которую воссоздал Келиндил, Дафф, Дарда и даже Родди согласились с таким предположением. «Давайте вернемся в ущелье», — предложила Дафф. «Возможно, на его дне мы найдем след, который приведет нас к новым разгадкам». Родди почесал струпья на голове и бросил в сторону Дафф неприязненный взгляд, которым выдал все его чувства. Его совершенно не интересовали обещанные Дафф разгадки, потому что он уже давным-давно сделал все необходимые для себя выводы. Насколько поняла Дафф, помимо всего прочего, Родди намеревался вернуться из похода с головой темного эльфа. Дафф-соколица была не так уверена в отношении личности убийцы. И для следопыта, и для остальных членов отряда оставались неясными многие вопросы. Почему Дроу не убил детей Тистлдаунов во время первой встречи в горах? Если Коннор поведал мэру правдивую историю, то почему Дроу вернул мальчику оружие? Дафф была твердо убеждена, что именно Баргест Велп, а не Дроу, зарезал семью Тистлдаунов. Но зачем тогда Дроу отправился в логово Велпов? Может быть, Дроу был союзником Велпов, но их содружество быстро распалось? И еще одна мысль не давала покоя Дафф, которая, будучи следопытом, всегда стремилась защищать гражданское население в бесконечной войне между добрыми расами и чудовищами. Неужели Дроу разыскал Велпа, чтобы отомстить за резню на ферме? Дафф подозревала, что это так, но не могла понять мотивов, которыми руководствовался Дроу. Может быть, Баргест Велп, убив семью, растревожил всех фермеров Мальдабара, таким образом сорвав намеченный Дроу набег. И снова детали картины не складывались воедино. Если темные эльфы планировали налет на Мальдабар, никто из них ни за что не обнаружил бы себя раньше времени. Что-то в глубине души Дафф подсказывало, что этот Дроу действовал в одиночку и что он отомстил за убитых фермеров. Она отбросила эту мысль как излишнее проявление собственного оптимизма и напомнила себе, что темные эльфы отнюдь не славятся подобными благородными поступками. К тому времени, когда пятеро спустились по узкой тропе и вернулись к телу более крупного велпа, Габриэль уже нашел след, ведущий дальше в горы. Две цепочки отчетливых следов, одну из которых оставил Дроу, а другая, более свежая, принадлежала двуногому великану, возможно, третьему Баргест Велпу.
«Что случилось с пантерой?» —
— спросил Фред, испытывая все большее потрясение от своего первого за многие годы выезда за пределы Сандабара. Дафра смеялась и беспомощно пожала плечами. Каждая разгадка порождала еще больше загадок. Дзирт не останавливался до наступления ночи, убегая, как он делал это в течение стольких лет, от новой суровой реальности. Он не убивал фермеров, даже наоборот, он спас их от отряда гноллов, но теперь они все равно мертвы. Дзирту некуда было деваться от этого. Он вошел в их жизнь исключительно по собственному желанию, и вот их нет. На вторую ночь после встречи с горным великаном Дзирт увидел отдаленный костер, расположенный неподалеку от бывшего логова велпов. Понимая, что это не просто совпадение, Дроу призвал Гвинвивар и отправил пантеру на разведку. Незнающая усталости огромная кошка унеслась прочь, и силуэт ее гладкого черного тела слился с вечерними тенями. Даф и Габриэль отдыхали возле костра, забавляясь ужимками Фрета, который старательно чистил жесткой щеткой свою мягкую короткую куртку и все время ворчал. Родди расположился по другую сторону тропы, надежно устроившись в нише между стволом упавшего дерева и крупным камнем, а пес свернулся у него в ногах.
«Ох, ну до чего надоела грязь!» — стонал Фред. «Никогда, никогда мне не очистить эту одежду! Придется покупать новую!»
Он взглянул на Даф, которая тщетно пыталась держать улыбку, и обиженно произнес:
«Смейтесь, смейтесь сколько угодно, госпожа Соколица. Платить-то придется вам, можете не сомневаться».
«То-то грустный будет денек, когда кое-кому придется покупать пышное убранство для дворфа», — вмешался Габриэль. И при этих словах Даф прыснула от смеха.
«Смейтесь, смейтесь», —
снова сказал Фред и еще энергичнее принялся орудовать щеткой, пока не протер в одежде дырку.
«Пропади ты пропадом», — выругался он, бросая щетку на землю.
«А ну заткни пасть», —
рявкнул Родди, гася всеобщее веселье.
«Ты что? Хочешь, чтобы Дроу напал на нас?»
Взгляд Габриэля посуровил. Однако Даф поняла, что слова горца хоть и грубы, но не лишены смысла. «Давай отдохнем, Габриэль», — сказала Даф своему товарищу. «Дарда и Келиндил скоро вернутся, и настанет наша очередь сторожить лагерь. Я думаю, что завтрашний день будет не менее утомительным». Она взглянула на Фреда и подмигнула. «И не менее грязным, чем сегодняшний». Габриэль пожал плечами, сунул в рот трубку и закинул руки за голову. Это была жизнь, которой он и все его товарищи наслаждались. Ночлег под звездами и песня горного ветра в ушах. Один Фред ворочался и крутился. Бормотал и ворчал, не находя удобного положения на жесткой земле. Габриэлю не требовалось смотреть на Даф, чтобы понять, что она тоже улыбается. Точно так же ему не требовалось смотреть на Родди, чтобы понять, что непрекращающийся шум заставляет его кипеть от злости. Без сомнения, эти звуки казались незначительными для ушей, живущего в городе дворфа. Но для тех, кто привык к походной жизни, они были слишком громкими. Внезапно из темноты раздался свист. В то же самое мгновение пес Родди зарычал, и шерсть на нем встала дыбом. Даф и Габриэль мигом вскочили и бросились к границе освещенного круга, откуда раздался призыв Дарды. Родди тоже не остался на месте. Подталкивая вперед пса, он обогнул скалу и вышел за пределы света, чтобы глаза животного и его собственные смогли привыкнуть к темноте. Фред, слишком занятый своими неудобствами, наконец заметил общее волнение.
«Что?» — удивленно спросил он. «Что такое?»
После короткого тихого разговора с Дардой Дафф и Габриэль разделились и пошли вокруг лагеря в противоположных направлениях, чтобы убедиться, что никто не проник на их территорию.
«Дерево!»
— раздался тихий шепот, и Дафф припала к земле. Через миг она различила Родди, хитроумно спрятавшегося между скалой и зарослями. Силач тоже держал оружие наготове, а другой рукой крепко сжимал челюсти собаки, заставляя животное молчать. Родди кивнул головой в направлении раскидистого вяза и, Дафф, посмотрела в ту сторону. Сначала следопыт не обнаружила в густой листве ничего необычного, но затем заметила желтые огоньки кошачьих глаз.
«Пантера Дроу!» – прошептала Дафф.
Родди кивнул в знак согласия. Они сидели, не шевелясь, и наблюдали, зная, что малейшее движение может спугнуть кошку. Через несколько секунд к ним присоединился Габриэль, который безмолвно встал рядом и, проследив за взглядом остальных, уставился в то же самое темное пятно среди листьев вяза. Все трое понимали, что время их союзник. Без сомнения, Келендил и Дарда уже занимали свои позиции. Гвинвивар наверняка попала бы в ловушку, но тут дворф с шумом выбрался из лагеря и, споткнувшись, налетел прямо на Родди. Горец чуть не рухнул на землю, и когда он непроизвольно вытянул вперед руку, чтобы удержаться, его пес рванулся вперед с оглушительным лаем. Подобно черной стреле, пантера слетела с дерева и понеслась в ночную темноту. Однако удача изменила Гвинвивар, потому что ее путь лежал прямо туда, где сидел в засаде Келендил, и острое зрение лучника эльфа позволяло ему отчетливо ее разглядеть. Келендил услышал гвалт и шум со стороны лагеря, но у него не было возможности узнать, что там происходило. Какие бы сомнения эльф не испытывал, они испарились, когда до него донесся возглас Родди. «Убей эту чертову тварь!» Решив, что пантера или ее спутник Дроу напали на лагерь, Келендил выпустил из лука стрелу. Заколдованное острие глубоко вонзилось в бок Гвинвивар в тот момент, когда пантера проносилась мимо. Затем раздались крики Дафф, ругавшей Родди. «Не смей!» — кричала она. «Пантера не сделала нам ничего плохого!» Келендил бросился по следу пантеры. Чувствительные к инфракрасному спектру глаза эльфа отчетливо видели пятно темной крови, выступавшее вместе попадания стрелы и удаляющееся от лагеря. Дафф и остальные встретились с ним мгновение спустя. При виде Родди всегда невозмутимое красивое лицо эльфа исказилось от гнева. «Ты обманом вынудил меня стрелять!» — со злостью сказал он. «Из-за тебя я ранил существо, которое этого не заслуживало!» «В первый и последний раз предупреждаю тебя! Никогда больше так не поступай!» Еще раз посмотрев горцу в глаза, чтобы подчеркнуть серьезность своих слов, Келендил повернулся и пошел по кровавому следу. Пламя гнева охватило Родди, но ему пришлось сдержаться, потому что он понимал, против него вся великолепная четверка и этот чистюля-дворф. И именно на него Родди обрушил свое негодование, зная, что никто из четверых не станет оспаривать справедливость его замечаний. «Когда приближается опасность,
«Держи язык за зубами!» — прорычал Родди. «А свои вонючие сапоги держи подальше от моей задницы!»
Фред недоверчиво огляделся по сторонам, когда отряд двинулся вслед за Келиндилом.
«Вонючие?» — громко спросил дворф и с оскорбленным видом посмотрел на безукоризненно начищенные сапоги. «Вонючие?» — повторил он, обращаясь к Дав, которая остановилась и ободряюще ему улыбнулась.
«Скорее всего, испачканные о его задницу!»
Гвинвивар, хромая, вернулась к Дзирту вскоре после того, как первые лучи солнца показались из-за восточных гор. Дзирт беспомощно покачал головой, почти не удивляясь тому, что из бока Гвинвивар торчит стрела. Неохотно, но понимая, что другого выхода нет, он достал кинжал, отнятый у Квиклинга, сделал надрез и вытащил стрелу. В течение всей этой процедуры Гвинвивар тихо рычала, но лежала тихо и не сопротивлялась. После этого Дзирт позволил пантере вернуться в ее астральный дом, где раны заживали быстрее, хотя ему и хотелось оставить Гвинвивар при себе. Стрела рассказала Дроу все, что ему необходимо было знать о преследователях, и Дзирт не сомневался, что очень скоро пантера снова ему понадобится. Он стоял на скалистом выступе и, щурясь от все более яркого утреннего солнца, вглядывался в изгибы тропы внизу, ожидая увидеть появление нового врага. Конечно, он ничего не увидел. Даже с такой раной Гвинвивар легко оторвалась от погони. Для человека или существа, подобного ему, путь до лагеря Дзирта занял бы много часов. Но Дзирт знал, что они придут и заставят его вступить в еще один бой, которого он не желал. Он огляделся вокруг, соображая, какую хитрую ловушку можно для них устроить и какое преимущество он может использовать в схватке, которая, как и все предыдущие, наверняка закончится в рукопашную. Воспоминания о последнем столкновении с людьми, о человеке с собаками и других фермерах внезапно заставили Дзирта изменить намерение. В том случае причиной битвы было непонимание преграда, которую Дзирт вряд ли надеялся когда-нибудь преодолеть. Он не испытывал тогда ни малейшего желания сражаться с людьми, как не испытывал его сейчас, несмотря на ранение Гвинвивар. Солнце светило все ярче, и Дроу, который по-прежнему чувствовал себя измученным, хотя и отдыхал всю ночь, хотелось найти какое-нибудь темное и удобное укрытие. Но он не мог позволить себе задерживаться, если хотел избежать боя. «Долго ли вы будете преследовать меня?» — прошептал Дзирт навстречу утреннему ветерку и мрачно, но решительно пообещал. «Посмотрим».